Евангелии от Иоанна есть несколько особо ярких текстов, особо ярких мест или отрывков, в которых Иисус Христос говорит с кем-то, говорит о главном, говорит о сути того, что Он пришел раскрыть. Он пришел с небес для того, чтобы раскрыть нам нечто. Пришел для того, чтобы открыть нам Отца, открыть нам божественный путь спасения. Разговор Иисуса Христа с Никодимом – это первый такой текст в череде других, и мы будем касаться многих других таких ситуаций, где Иисус говорит, где Он говорит с разными людьми. Помните, Он говорит с самарянкой, в конце Он говорит со своими учениками, в последний вечер достаточно большой разговор. Иисус говорит, и каждый раз, когда Он говорит, Он говорит о каких-то особенно ценных, крайне необходимых для нас вещах. И вот этот разговор Иисуса Христа с Никодимом, он уже достаточно многому нас научил. Он посвящен одной чрезвычайно важной теме. Он посвящен вопросу спасения. Иисус объясняет суть спасения человеческой души. Это главное, для чего Он пришел на землю. Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти человеческую душу. И вот Бог побуждает евангелиста Иоанна для того, чтобы он в самом начале, когда он только начинает описание служения Господа нашего Иисуса Христа здесь на земле, в самом начале он помещает эту историю, когда учитель Израилев или один из учителей Израилевых, Никодим, входящий в Синедрион, входящий в число высшего руководства иудейской религии, он приходит к Иисусу Христу ночью для того, чтобы поговорить о Нем, вернее, поговорить с Ним о сути того, что Бог через Него хочет сделать. Он обращается к Нему и говорит: «По всему вижу». Мы видим, мы понимаем, мы верим, что ты человек, пришедший с небес. Иначе то, что ты делаешь, никак объяснить невозможно. И вот в этом разговоре Иисус начинает постепенно раскрывать перед этим учителем Израилевым Божий путь спасения. Если вы помните первое, что Иисус сказал этому человеку, Он говорит: спасение возможно только в результате рождения свыше. Никакая попытка переделать человеческую плоть, никакая попытка достичь своего собственного человеческого достоинства не способна решить проблему его души. Проблема вечности, проблема грехопадения решается только одним радикальным способом, когда Божий Дух посылает или производит свою работу внутри человека, возрождая его свыше. Это рождение свыше происходит таинственно. Иисус объясняет это и говорит: «Дух дышит, где хочет, и откуда приходит, и куда уходит, мы не знаем, мы слышим его, мы видим эффект его, но мы не знаем все движение». И вот Он уподобляет этому движение Духа Святого. Он говорит о том, что мы точно не знаем, вернее, мы не можем объяснить, вы, люди, не можете понять всей схемы, как же происходит это чудо, когда появляется новый человек внутри этого же самого человека, ветхого его, этого человека. Новый человек, движимый другими желаниями, новый человек, движимый другой целью, движущийся к другой цели, новый человек, у которого изменяются его вкусы, его желания, его стремления души. При всем этом, что мы не понимаем, как это происходит, Иисус говорит о том, что вам, людям, нужно знать одно, очень простое. Вам, людям, нужно знать то, что все, что от вас требуется, все, что касается вашей ответственности, это вера в Спасителя, который умер за вас на Голгофском кресте. Подобно тому, как люди, евреи, которых жалили змеи ядовитые, поднимая свои взоры, смотрели на медного змея, поставленного специально на шест, и исцелялись, и спасались от смерти. Вот подобно этому всякий человек, который с верою, смотрит на Иисуса Христа, доверяя Ему самого себя, свою жизнь, свое будущее, свое спасение. Подобно этому человек получает новую жизнь, получает рождение свыше. Это обновление. Кроме того, Иисус объясняет, что все это произошло только благодаря величайшей Божьей любви. И мы подробно останавливались на этом тексте. Бог оправдывает, Бог делает праведным всякого верующего в Него, освобождая его от суда, независимо от того, насколько грешный человек был, независимо от того, насколько тяжкие его грехи, насколько глубоко они пропитали сердце, жизнь, личность человека. Бог оправдывает и делает человека абсолютно праведным, прилагая к нему или вменяя ему праведность Иисуса Христа. Неверующий же, он уже находится под Божьим судом. Вот как мы читали об этом в прошлый раз. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, он говорит о том, что это просто. Это простая детская вера. Это простое доверие самого себя Божьему Сыну, который сошел с небес для того, чтобы засвидетельствовать нам о нашей нужде в спасении, и который умер за нас на Голгофском кресте. 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Мы говорили в прошлый раз о том, что Сын однажды придет на белом коне с мечом для того, чтобы судить мир. Но до того, как Он придет судить мир, Бог послал Его на осленке. Бог послал Его младенцем, который родился в яслях. Он пришел для того, чтобы спасти мир, здесь написано. Чтобы мир спасен был через Него. 18 стих. «Верующий в Него не судится. Всякий верующий в Иисуса Христа, верующий в Иисуса Христа – это несовершенный человек. Это не человек, который абсолютный идеал. Но вера в Иисуса Христа, она открывает этот путь для того, чтобы праведность Христова стала Его праведностью, и чтобы она смыла и очистила всякий грех, которым была наполнена жизнь этого человека. А неверующий уже осужден. И заметьте, по одной только причине. Он осужден не потому, что он сколько он нагрешил, больше или меньше. Неверующий уже осужден по одной только причине, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И вот здесь Никодим задает вопрос, если вы помните, он периодически, он несколько раз обращается к этой теме, он говорит, как это может быть? И ему было непонятно не только сам процесс, как рождение свыше происходит, он никак не мог усвоить, каким образом спасение происходит вот так. Он привык к спасению, к модели спасения совершенно иной. Он был человеком закона, и там было все просто. Исполнишь закон, получишь спасение. Чем больше исполнишь закон, тем больше шансов, что каким-то образом ты приблизишься туда, к божественной вот этой славе, которая однажды сойдет сюда на небеса, вернее, сюда на землю. Вот, и здесь Иисус представляет этому учителю Израилеву совершенно иной, небесный подход, подход благодати. Он говорит, праведность может прийти только от Бога, который специально послал на землю своего единородного Сына. И Он сегодня действует в сердцах наших Духом Святым, прилагая эту праведность, вменяя ее нам для нашего спасения. Друзья, это уже очень много. Вот это действительно сердцевина, для чего пришел Христос, и Иисус объясняет это учителю Израилеву Никодиму, и это и есть основание нашей веры, основание нашей жизни, нашего упования на Господа. Но Иисус добавляет к этому еще одну очень важную деталь. Если спасение совершенное Христом так просто, то почему? Чтобы избежать вечной погибели, когда нужна просто вера. Почему так мало людей принимают его? Почему христианский путь остается узким путем? Почему сегодня из всего этого большого города, в котором мы живем, относительно немного людей собрались в Доме Божьем для того, чтобы помолиться Господу и исповедать Иисуса Христа как своего Спасителя. Почему настоящая вера так непопулярна? Почему даже среди тех, кто, казалось бы, верит, так много людей, которые имеют неспасающую веру? Эти вопросы были актуальны не только для того времени, когда жил Иисус Христос, когда Он ходил по земле. Они поднимались на протяжении всей истории христианства, и они, безусловно, продолжают быть актуальными сегодня. И вот, отвечая на эти вопросы или дополняя свое общее учение о спасении, Иисус проникает в самую сердцевину человеческой греховности для того, чтобы позволить нам увидеть внутренние процессы, которые происходят в человеке, в душах людей после их грехопадения. Вот как это было представлено в ответе Никодиму. Мы читаем 19:19-21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Это очень интересные стихи, которая является неотъемлемо связанной частью со всем тем, что мы только что прочитали или только что исследовали. И Иисус в самом начале вот этого объяснения представляет очень важную деталь. Он говорит о сути Божьего суда. До этого Он говорил о том, что Божий суд, он уже, неверующий уже осужден, он неизбежно грядет. И вот здесь он посвящает время для того, чтобы говорить о сути Божьего суда и начинает объяснение этого с того, чтобы ответить на вопрос, почему люди отвергают Христа. И мы попробуем ответить на этот вопрос вместе, читая слова Иисуса Христа. Почему люди отвергают Христа? На протяжении своего служения Иисус несколько раз говорил о том, что по пути спасения пойдут немногие. Вот одно из таких мест, Матфея 7 глава, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В чем причина такого положения дел? Представьте себе, сейчас объявят, что где-то бесплатно раздают деньги. Вот ни за что, просто раздают деньги. Я представляю, какая очередь бы выстроилась туда. Весь Ванкувер и Портленд бы собрались, там бы пробка была бы на веки вечные. Всем деньги нужны, и все хотели бы их получить. Почему, когда мы слышим о том, что вот бесплатно, не зарабатывая, человек получает что-то намного более ценное, чем деньги? Что такое деньги? Ну, они обесцениваются со временем. В конце концов, ты их не возьмешь с собой в вечность, они здесь останутся. И люди так сильно за ними устремляются, так сильно их ценят. Почему? Это естественный вопрос. Почему, если спасение предлагается просто, если оно предлагается бесплатно, человек даже сказано, ты не можешь его заработать. Если хочешь заработать, ты не можешь. Ты можешь его получить только по благодати, только бесплатно, только даром, только через Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел. Почему происходит так? Могут быть несколько предположений. Может быть, потому что спасение через Иисуса Христа звучит как-то не совсем логично. Логически это маловероятно, поэтому люди посмотрят и скажут, ну, что-то это меня не впечатляет, не убеждает. Может быть. Но, как мы увидим дальше, это не так. Вторая причина, которую люди приводят, в том, что, может быть, у них недостаточно доказательств о том, что Христос действительно был. Вот историческая личность такая была. Может, это все церковники придумали. Тоже мы это слышали в Советском Союзе от атеистов очень много. Или, может быть, информация о спасении которое совершено Христом, слишком сложна. И здесь нужно PhD-степень для того, чтобы разобраться в этом. Может быть, поэтому так мало идут за Иисусом Христом? Иисус отвечает на этот вопрос однозначным «нет». Он скрывает сущность причины отвержения спасения, и он говорит о том, что эта причина коренится в том, что люди любят. Она коренится в их преференциях, в их внутренних предпосылках, внутренних предпозициях, позиции, которые у них есть внутри. Заметьте еще раз 19 стих. «Суд же состоит в том». Дальше. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». То есть главная проблема, с которой сталкиваются люди, которые, соприкасаясь со Христом, отвергают Его, главная проблема не интеллектуальная, не в том, что их в чем-то не убедили, не в том, что им трудно что-то понять, не в том, что они не разобрались, не могут разобраться в каких-то истинах Писания. Главная проблема – моральная проблема. Главная проблема в том, что человек хочет и чего он не хочет. Вопрос наших преференций, желаний или внутренней предрасположенности к тому или иному, он играет огромную роль в нашей жизни. Я не знаю, обращали ли вы внимание на подобные вопросы, но именно вот эта предрасположенность, она в большой степени определяет результаты наших оценок, решений и в каком-то смысле жизни. Например, наверное, вам приходилось сталкиваться с различными какими-то громкими событиями, нашумевшими. Когда выдается информация о каком-то человеке или о какой-то церкви или о какой-то стране. И вот я наблюдаю за разными людьми. Они читают одну и ту же информацию. Но один человек видит в этой информации все, чтобы оправдать этого человека, церковь или страну, или действия какие-то. Другой, читая эту же самую информацию, видит там то, чтобы осудить этого человека. Почему, сталкиваясь с одной информацией, эти два человека приходят к таким разным выводам? По одной причине. Их предпосылки, их внутренняя предрасположенность. Один человек расположен к этому, и значит, он будет искать оправдание и извинение. Другой человек не расположен к этому человеку или церкви, или whatever. О чем идет там речь, он будет обязательно выстраивать известные факты в такой последовательности для того, чтобы осудить его. Друзья, вот это же самое происходит с благой вестью, с вестью об Иисусе Христе. Люди, соприкасаясь со Христом, имеют внутреннюю predisposition или предрасположенность к чему-то. Здесь ясно сказано, к чему. Они возлюбили тьму больше, чем возлюбили свет. Это называется предвзятость или предрасположенность, по-английски bias. People are biased. И в данном случае это очень опасная предрасположенность, о которой так говорит Иисус Христос. Апостол Павел добавляет к этому послание к римлянам, посмотрите, 1 глава, 20 стих. Он говорит, ибо невидимое его... то есть Божие, Божия вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть у них нет извинения. Любой человек, рассматривая творение, он видит достаточно доказательств, свидетельств о Боге. Ну, смотрите, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, то есть не возжелали воздать Ему славу и не возблагодарили Его». Заметьте, оба эти факта, желание прославить Бога и быть благодарным, это моральные факты, это не интеллектуальные. То есть у них есть достаточно интеллектуальной базы для того, чтобы иметь соответствующее отношение к Богу, чтобы Ему воздать славу и поблагодарить Его за то, что мы получаем от Него. Но эти люди не прославили и не возблагодарили, и в результате пошла вся эта спираль греховной испорченности. Но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. То есть они предпочитают подавлять свидетельства о Боге. Они предпочитают обходить их, каким-то образом выдавливать их из своего сознания, потому что они хотят избежать необходимости признавать существование Бога как Творца и Владыки Вселенной для того, чтобы не славить Его и не благодарить Его. Иисус говорит об этом, приходя к вот этой аналогии. Он сравнивает это состояние с любовью человека ко тьме. Кстати, вопрос света и тьмы очень часто затрагивается не только в Евангелии Иоанна, но и в посланиях Иоанна. Иоанн любит эту тему, и он очень сильно ее использует для сравнения, чтобы объяснить нам реальность духовной жизни. В самой первой главе, послушайте, он говорит 4 и 5 стих, говоря о том, как Логос, Сын Божий, приходит на землю. И он описывает это так: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека», или для людей. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Здесь сказано о том, что Сын Божий пришел как свет в царство тьмы, и Он светит в этом царстве тьмы, и тьма пыталась погасить Его, но она не способна была погасить. Свет Божьего Сына оказался сильнее тьмы людей, которые живут на земле. Немножечко позже, в 8 главе, 12 стих, Иисус, уже сам Иисус обращается к этой теме еще раз. 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру“». Он продолжает то же самое, о чем говорил Иоанн в самом начале. «Я свет миру. Кто последует за Мною, не будет ходить во тьме». Заметьте, теперь Он объясняет, что Он не только принес свет, а Он утверждает царство света. Оказывается, можно из тьмы выйти и быть в царстве света, быть с Ним, это значит быть свободным от тьмы, но будет иметь свет жизни. Этот свет, который представлен в Иисусе Христе, всякий, кто следует за этим светом, он может избежать тьмы. 12 глава, 46 стих, он добавляет еще раз: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Заметьте, очень важная деталь. Здесь он объясняет, как человек переходит из тьмы в свет. Мы только что говорили достаточно много о вере в 3 главе. И вот здесь 12 глава, 46 стих объясняет, что переход из царства тьмы в царство света возможен только в результате одного действия или одного фактора в состоянии человеческой души. Верующий в Меня, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Об этом же говорит и апостол Петр. Говоря о спасении, он представляет его как освобождение от тьмы. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть верующие люди – это те, кто вышел из тьмы. И они теперь в царстве или в царстве света Божьего. Апостол Павел, когда описывает свое призвание, когда Бог призвал его на служение, он рассказывает о том, что Бог послал его на служение для того, чтобы через это служение выводить язычников из тьмы к свету. 26 глава Деяний апостолов, 16 стих. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными». Друзья, эти тексты ясно говорят о том, что духовная тьма – это жизнь без Бога. Это попытка скрыться от Него. Это попытка жить по своим собственным законам, своим собственным правилам. Тьма – это царство сатаны. Это царство лжи. Это царство, противостоящее Богу. Здесь возникает вполне логичный вопрос. А почему же люди любят тьму? Мы говорили, ответили на первый вопрос, почему люди не следуют за Христом, почему люди отвергают Христа. Ответ на него, потому что они любят тьму. И логично спросить, а почему же люди любят тьму, если она такая плохая, если это без Бога, если это далеко где-то от света? Очень важный вопрос, на который Иисус отвечает, продолжая свой разговор с Никодимом. Давайте еще раз прочитаем 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». И дальше объяснение, почему возлюбили. Потому что дела их были злы. Ответ очень прост и краток. Люди любят тьму, потому что делают что-то, что не хотят осветить. Делают злые дела, здесь сказано. Это и определяет их отношение к Богу. Очень хорошо эта истина видна в действиях первых людей, которые сразу после грехопадения, они, помните, прятались от Бога. Книга Бытие, 3 глава, с 9 стиха мы читаем следующее. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся. Боялся, потому что я нах, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Заметьте, Адам здесь скрывается два раза, пытается, вернее, скрыться. От Бога невозможно скрыться, но он уходит в царство тьмы. Первое. Своим действием, своим греховным действием человек поставил себя и свои желания выше Бога. Бог ясно сказал, от этого дерева, от этого плода нельзя есть. Приведет к смерти. Единственная причина, по которой Ева, мы видим описание, как Ева это сделала, Адам, скорее всего, по этой же самой причине, мы видим единственная причина, которая толкнула Еву к тому, чтобы она съела этот плод, было желание. Помните, она увидела, что этот плод вожделенный. Он ее привлек эмоционально. Он привлек ее желание. Смотрите, она ставит свои желания выше того, что говорит Бог. То есть фактически человек ставит себя в положение Бога. Вот что значили слова дьявола, когда он говорит, и вы будете как боги. То есть вы сами будете определять, что хорошо, на основании не на основании истины и объективных фактов, а на основании того, что вам хочется. Это нелогично. Это непонятно, почему это так, но это так. И все люди, все, включая нас с вами, все люди, происшедшие от Адама, живут по этой исковерканной, извращенной логике. Это то, что мы видим здесь. Ну, посмотрите, Адам говорит, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. После того, когда он делает этот шаг, где-то внутри разумом своим он понимает, что это неправильный шаг. И поэтому он не хочет встретиться с Богом лицом к лицу. Он избегает его. И потом, когда Бог встречается с ним в конце концов, он опять пытается избежать. Он вместо того, чтобы ответить на вопрос, на который Бог спрашивает у него, он выдвигает череду оправданий сначала и потом где-то там внутри. Друзья, это природа греховная людей. Вот эта попытка уходить во тьму, это то, что присуще каждому человеку. Каждому человеку по одной причине. Потому что человек любит то, что Бог запретил. Человек любит греховные вещи. Разные люди любят разные вещи. Но в этом сущность грехопадения, в этом сущность греховности. И Иисус углубляет эту истину, Он объясняет, что фактически любой грех – это восстание против Бога. И проблема людей в том, что они ясно понимают, что их открытое противостояние с Богом невозможно, поэтому они делают все, что возможно, чтобы избежать прямого контакта с Ним. Они прячутся, пытаясь скрыться во тьме. В пору нашей молодости в Советском Союзе было такое выражение – «Темнота – друг молодежи». Не знаю, откуда оно взято было, это выражение. Ну, помните, наверное, такое выражение. Так вот, это выражение более точно должно звучать так. «Темнота – друг грешников». Любой грешник предпочитает темноту. Иисус объясняет это, 20 стих. Давайте еще раз 19 и 20 прочитаем. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, заметьте, ненавидит свет. Многие люди говорят о том, что они относятся ко Христу, ну, в общем, положительно. Вы знаете, к сожалению, очень много людей, которые относятся ко Христу как бы положительно, но ненавидят Его свет. Это неотъемлемое качество грешника. Грешный человек, всякий делающий злое, ненавидит свет. Это слова самого Иисуса Христа. Это характеристика грешной души. И поэтому и не идет к свету. Чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Люди, любящие грех, делают все возможное для того, чтобы не допустить, чтобы их жизнь, чтобы их сердце было освящено светом Божьей истины, светом Божьего присутствия. Для этого они прибегают к разного рода уловкам. Одни говорят, что Бога нет. Но есть единственная причина, почему они говорят так, не в интеллектуальной несостоятельности Библии, совершенно нет. Теория эволюции намного более несостоятельна, она уж точно несостоятельна. Библия вполне логична. Причина, почему люди занимаются этим, единственная. Они понимают, что если признать существование Бога, то нужно идти к Его свету. Нужно признать, что Он осветит однажды. И вот этого люди не хотят признать. Другие пытаются просто не думать о Боге. Просто отодвигают эту мысль и как-то просто от нее абстрагируются. Третьи извращают Писание, пытаясь подогнать его под себя, чтобы оправдать грех. И, в общем-то, говорят, что Бог, в общем-то, не судит. Но они тоже боятся встречи с Богом один на один, лицом к лицу. Потому что внутри где-то глубоко знают. Четвертые думают, что у них еще будет время покаяться, пока они сейчас насладятся грехом, а потом придут к Богу. И мы можем этот список продолжать, он очень длинный. Практически все человечество занято этой проблемой. Все человечество наполнено этой сутью. Заметьте, апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 32 стих, он говорит о том, что люди знают, даже неверующие знают, что будет суд за эти дела. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. И продолжают их делать. Почему? Любят их. Это главная причина. Главная причина всего этого – любовь ко греху. Люди любят удовольствие, которое обещает грех. Им приятен грех. И поэтому они хотят жить во грехе. И поэтому они ненавидят свет, который Христос принес с небес. Нам, служителям, периодически приходится сталкиваться с подобными явлениями. Чаще всего люди, находящиеся в том или ином грехе, они избегают прямого, открытого разговора, настойчиво пытаясь скрыться. Апостол Иоанн говорит об этом конкретно в другом месте. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Есть много людей, которые называют себя христианами, но продолжают жить во тьме, продолжая любить грех. Иоанн ясно говорит, в этом случае вы лжецы. Это очень серьезные слова Иисуса Христа, очень серьезная истина, которая проникает действительно в самую сердцевину греховной природы людей. Ибо всякий, делающий злое, 20 стих, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. То есть любовь к греху – это главная причина отвержения Иисуса Христа людьми. При этом речь может идти о самом разном грехе. Помните, фарисеи не приняли Иисуса Христа, потому что приближение ко Христу вскрывало их внутреннюю несостоятельность. Они были очень правильными снаружи. Но когда Христос подходил к ним, Он обнаруживал, что они внутри негодны. Он называл их гробы окрашенные, помните? А это очень сильно оскорбляло их гордыню. И поэтому они не приняли Христа. Они не были как мытари или как блудники. Они не были такими. Они были очень правильными снаружи. Но внутри они были полны костей, написано. То есть люди любят грех, каждый свой. У каждого свой тип есть греха. Но в этом суть, почему люди не хотят идти ко Христу. Другие люди боятся идти ко Христу, потому что понимают, что Он не одобрит то, что им нравится. И поэтому они ищут какие-то формы, каким образом можно вроде бы так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. В этом сущность проблемы. Люди любят то, что греховно, что несет в себе разрушение, что противно Богу, поэтому они не идут ко Христу. Эти слова Христа раскрывают перед нами еще одну истину. Прийти ко Христу означает быть готовым признать себя грешным. В этом суть. Прийти ко Христу и не признать Божью оценку нашего состояния, не признать себя абсолютно испорченным, не признать себя погибшим, это значит остаться во тьме. А это значит не прийти к Нему на деле. Прийти ко Христу означает прийти к Его свету и делать все, чтобы оставить грех. И последняя деталь. Иисус говорит, суд же состоит в том. Этими словами Он объясняет причину Божьего суда. Единственная причина, почему Бог судит неверующих людей, это их неверие. Вот почему мы не можем сказать, что вот тот человек, который многих убил и грабил, который сидит в тюрьме пожизненно, он, конечно, в ад. А другой человек, который порядочно в галстуке ходил всегда на работу и, может быть, даже еще жертвовал на Красный Крест или еще на какие-нибудь проекты, то этот человек как-то его в ад отправить, ну, не совсем уж логично. И вот здесь очень ясно Иисус объясняет, суд же состоит в том, единственная причина, почему люди пойдут в ад, это их неверие. Правда, Он объясняет причину, почему они не верят. Давайте еще раз 18 и 19 стихи прочитаем. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». То есть Бог осуждает людей за неверие, а они не верят, потому что любят тьму, а любят тьму, потому что любят злые дела, любят греховные дела. Таким образом, эта цепочка приводит человека к вечному осуждению. Это приводит нас к еще одной заключительной истине этого разговора – проблему сердца, которое попало в такое положение. Проблему сердца, которое любит грех, может решить только одно – только вера. Иисус объясняет это, как вера решает эту проблему. Это очень важно, друзья. Быть верующим по-настоящему, не только на словах, чрезвычайно важно для каждого из нас. Вот сейчас, когда мы говорили о свете, о тьме, о том, что люди, которые во тьме, они любят злые дела, которые держат их во тьме. И, возможно, кто-то из сидящих здесь вспоминал о чем-то, о чем вы думаете, что вы бы не хотели, чтобы кто-то знал. О чем-то, что остается во тьме. Мы не говорим сегодня о том, чтобы вы сейчас встали и здесь исповедовали все свои мысли перед всем членским собранием. Но мы говорим о том, что если вы, если каждый из вас, каждый из нас не будет готов прийти к Иисусу Христу с абсолютной готовностью, у него нет шанса. Нет никакой возможности. Как вера решает эту проблему? Мы уже говорили вначале, что тема веры играет очень большую роль во всем Евангелии от Иоанна. Это Евангелие и написано, помните, для того, чтобы, Иоанн говорит прямо, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Это единственная причина, почему это Евангелие написано. Главная причина. То есть вопрос веры чрезвычайно важен. Когда Иисус говорит Никодиму о важности рождения свыше, Он также сводит этот вопрос к необходимости веры, то есть простого детского доверия своей жизни, своей судьбы, своего будущего Сыну Божьего, которого Бог вознесет на крест для искупления погибающих грешников. Говоря о суде и о спасении, Иисус также подчеркивает решающую роль веры. Давайте еще раз посмотрим на 17 и 18 стихи этой 3 главы. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И дальше смотрите, «верующий в Него не судится». Вот вера – это инструмент, который соединяет нас с Божьей благодатью, которая на кресте, которая имеет такую силу, что она освобождает от суда, кем бы вы ни были. В этом смысл христианства. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Последние слова этого разговора также говорят о вере. Посмотрите, еще раз давайте с 19 до 21 стиха прочитаем. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Некоторые люди пытаются интерпретировать этот стих как возможность спасения по делам. То есть люди, которые поступают, они любят зло и поэтому живут во тьме. Вот. А есть люди, которые праведные, поступают по правде. И вот таких людей, конечно, Христос и собрал всех праведных, и Он теперь дает вечную жизнь, Царство Небесное. Но как вы только что убедились в этом, даже в этом тексте, очень много раз Христос говорит о том, что это невозможно. Человек не может быть праведным без Бога, без Иисуса Христа, без Его праведности. Написано, нет праведного ни одного, Римлянам 3 глава. Все согрешили и лишены славы Божией. Заметьте, важно понять смысл этих слов. Иисус говорит, поступающий по правде идет к свету. Суть заключается в следующем. Тот, кто идет к свету, признает правду. Человек, который идет к свету, он готов признать истинное положение вещей. Поступающий по правде идет к свету. Речь не идет о том, что он праведен. Речь идет о том, что он готов принести самого себя, какой он есть. Эту развалину духовную, эту рухлядь, эту нужду, эту греховность. Он готов признать правду такой, какая она есть, и прийти к свету. Поступающий по правде идет к свету. Друзья, это единственное, что вы можете сделать сегодня. Вот сегодня перед каждым человеком стоит этот вопрос. Или же вы будете продолжать прятать свое истинное положение вещей от Бога, хотя это невозможно от Него спрятать. Или же вы поступите по правде, вы принесете самого себя. И вы скажете: Господи, в Тебе нуждаюсь. Здесь не сказано, что верующие не имеют тяги ко греху. Далеко не так. Любой верующий человек, если вы честный человек, если вы честно посмотрите в свое сердце, вы увидите массированную тягу ко греху. Опять-таки, разные люди, разные грехи. Здесь об этом не сказано. Здесь сказано о том, что верующий человек – это тот, кто поступает по правде, тот, кто идет ко Христу со своим грехом. Тот, кто не пытается его каким-то образом завуалировать. Тот, кто ищет Христа для решения проблемы своего греха. Это самое важное. Верующие в Иисуса Христа отличаются от других тем, что они готовы признать свое банкротство. Они готовы признать свою нужду. Они понимают, что им нужно идти ко Христу такими, какие они есть. Они знают, что другого пути нет. Поступающий по правде – это тот, кто готов идти к свету. Это тот, кто готов признать реальность такой, какая она есть под лучами Божьего света. Он готов, чтобы дела его стали явны, потому что они в Боге соделаны. Заметьте последние слова. «Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Речь идет вот о чем, друзья. Когда человек приходит к Иисусу Христу, он получает эту привилегию жить во Христе. И наполняясь им, учиться жить так, что наши действия в Боге будут соделаны. В этом смысл. Таким образом, вера в Иисуса Христа – это доверие себе Богу через Его Сына. Иисус и Его жертва открывают нам доступ к Богу, который становится смыслом и силой во всем, что мы делаем. Когда мы делаем что-то с верой в Иисуса Христа – наши дела в Боге соделаны. Заметьте, друзья, это продолжается снова и снова. Это не только один раз, когда человек покаялся, пришел ко Христу. Друзья, мы приходим к свету каждый Божий день. Мы приходим к свету каждый раз, когда мы становимся на колени, молясь перед Христом. Мы приходим к свету каждый раз, когда мы приходим и слушаем Слово. И особенно, когда мы участвуем в воспоминании страданий Голгофских. Мы приходим к свету. И нам нужно знать, друзья, что все, что нужно для этого, это наша готовность предоставить себя вот этому свету Иисуса Христа. Свету, который сошел с небес. Это самое главное. Каждый раз, когда мы идем к Богу через Иисуса Христа, мы идем к свету, признавая себе свою греховность и принимая Его праведность. Говоря об этом, я вспоминаю одну замечательную песню. Псалом, старый наш псалом, который я хотел бы процитировать сейчас. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью Твой зов и с верою в святую кровь, к Тебе, Господь, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать, Твою, познавши благодать, к Тебе, Господь, иду. Таков, как есть для всех чужой, в сомнениях, в страхе и больной, разбитой бурею земной, к Тебе, Господь, иду. Таков, как есть, увидел я, как велика любовь Твоя, а церковь вся Твоя семья. К Тебе, Господь». И с этими словами давайте поднимем сейчас колени.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!